мы заметили, что те дни, когда нами овладевала хандра, были туманными, тусклыми, а страна теряла свой радостный облик. Густые испарения клубились над лесом и тяжелыми волнами покрывали компанию. Они застаивались у мраморных утесов и на восходе солнца косыми потоками спускались в долину, которая вскоре утопала в белой хмари, доходившей до шпилей соборов. В такую погоду мы словно слепли, чувствуя, что под туманом, как под плотным покрывалом, в страну прокрадывается беда. В такие дни нам становилось лучше, если мы проводили день при свечах, за бокалом вина, но тем не менее нас подчас тянуло выйти из дома. Нам думалось, что причиной всему были не только огненные черви, проникавшие всюду. Нам казалось, что одновременно вся страна меняет форму, будто на самом деле съеживаясь и уменьшаясь в размерах. Поэтому решили мы в такие дни делать вылазки и первым делом стали совершать экскурсии на луга. Каждый раз мы ставили себе цель — найти и сорвать какое-то определенное растение. Мы искали его, стараясь, если позволительно так говорить, держаться в этом хаосе чудесного линнеевского порядка, воздвигнувшего одну из тех башен, с высоты коих разумный дух окидывает взором климатические пояса и ботанические закономерности. В этом смысле даже крошечная растеньица часто одаривала нас великим светом. Было здесь и еще кое-что, о чем, несмотря на стыд, мне хотелось бы сказать. В такие дни мы переставали смотреть на лесных бродяг, как на врагов. В этом отношении мы всегда держались того взгляда, что выходим мы на сбор растений, а не на войну, и потому следовало нам избегать всякой низкой злобы, как избегают путники диких зверей и стороной обходят болото. Следовательно, мы никоим образом не признавали за этим народцем лемуров какую-либо свободу воли. Никогда не будет позволено подобным силам предписывать нам законы в такой степени, чтобы мы потеряли из вида истину. В такие дни ступени лестницы, ведущей на мраморные утесы, покрывались сыростью от тумана, а холодный ветер гнал вниз по ней испарение. Хотя и в лугах многое менялось, мы могли доверять старым тропинкам. Они вели мимо разрушенных богатых дворов, от которых теперь тянуло холодным запахом гари. В обрушившихся стойлах белели кости скотины, виднелись рога, копыта и цепи на шеях. Во внутреннем дворе был свален в кучу скарб, выброшенный огненными червями из окон, а затем разграбленный. Вот сломанная люлька между столом и стулом, а сквозь кучу хлама пробиваются ростки крапивы. Очень редко встречались нам разрозненные группки пастухов со скудными стадами истощавших и жалких коров. От разлагавшихся на лугах трупов исходили зловонные миазмы, заражавшие и убивавшие стада. Гибель порядка никому не приносила блага. Через час доходили мы до двора старого Беловара, и только почти один этот двор напоминал о старых временах, ибо был он богат скотом и лежал нетронутый в зеленом обрамлении лугов. Дело заключалось в том, что Беловар был независимым пастухом и одновременно предводителем клана. Он с самого начала беспорядков сумел уберечь свое добро от бродячего отребья, и теперь как охотники, так и огненные черви обходили его двор десятой дорогой. Убивая их в поле и в кустах, он считал, что исполняет долг и совершает доброе дело, а потому даже не добавлял новые зарубки на рукоятку своего кинжала. Кроме того, он неукоснительно следил за тем, чтобы трупы всех павших в его марке животных были глубоко закопаны, а их могильники обильно посыпаны известью, чтобы не распространялся от них дурной воздух. Так и получилось, что пребывали у него рыжие и пестрые коровы, а огни в доме и амбаре были видны издалека. Щедро смазанные жиром улыбались нам и башки, охранявшие границы его владений. Так иногда случается на войне. Какие-то форты по-прежнему стоят нетронутыми, хотя главная крепость давно пала. Таким образом, двор старика стал нашим опорным пунктом. Здесь мы могли без опаски отдохнуть и поболтать, а Мелина, младшая жена пастуха, в это время варила нам на кухне вино с шафраном и жарила пироги в масле. Была у старика и мать, которая, несмотря на свои почти 100 лет, прямая как палка, ходила по усадьбе. Мы охотно беседовали с этой чудо-матерью, ибо она была сведуща в травах и знала заговоры, останавливающие кровотечение. Позволяли мы ей и ощупывать себя на прощание, когда собирались уходить. Почти всегда старик вызывался провожать нас, но мы очень неохотно на это соглашались. Казалось, что он просто притягивал к себе всех бродяг из еловых лесов. Так начинают волноваться собаки, когда на границе марки появляется волк. Такое было старику по сердцу, но у нас было на уме другое. Мы выходили на эти экскурсии без оружия, без слуг и были одеты в легкие серебристо-серые плащи, чтобы быть незаметнее в тумане. Мы пробирались по большей части через болота и камыши, держась кустов и опушек леса. Очень скоро, покинув луга, замечали мы, что волна насилия становилась ближе и сильнее. Туман поглощал кусты, а тростник зловеще шелестел на ветру. Да, собственно, и земля, по которой мы шли, становилась все более чужой и незнакомой. Но самое неприятное заключалось в том, что терялись воспоминания. Страна стала обманчивой, неустойчивой и подобной полям, которые часто видят во сне. Встречались, конечно, такие места, которые мы узнавали с полной уверенностью, но рядом, как острова, вырастающие в океане, появлялись новые загадочные полосы. Мы тратили массу сил, составляя правдивые и верные топографические карты. Так что всеми способами старались мы избежать приключений, до которых так охоч был старый Беловар. Так мы шли, проводя по много часов в болотах и камышах. Если я не описываю во всех подробностях эти труды, то только потому, что мы делали вещи, невыразимые с помощью языка, и таким образом избегали необходимости использовать в их отношении слова. При том, что каждый может припомнить, что его дух, будь то во сне или в глубокой задумчивости, с большим трудом вспоминает области, какие он не может описать. Это было все равно, что пытаться сориентироваться в лабиринте или отыскать образ, спрятанный в картинке загадки. Но иногда дух чудесным образом пробуждался с новыми силами. В таком положении нам работалось лучше всего, и порою даже казалось, будто в борьбе нам недостаточно языка, и мы непременно должны пробиться сквозь дебри своего сна, чтобы устоять перед опасностью. И нам в самом деле, когда мы в одиночестве стояли в болоте и тростниках, начинающиеся события часто казались тонкой игрой со встречными ходами. Потом туман начинал клубиться сильнее, однако, невзирая на это, в душах наших копилась сила, учреждающая порядок. Между тем, ни в одном из этих походов не упускали мы из вида цветов. Они задавали нам направление, как задает его компас в бескрайних просторах неизведанных морей. Так было и в тот день, когда мы вышли в гущу Филлерхорна. Позднее мы всегда с ужасом вспоминали о нем. Утром, едва завидев, как из леса на мраморные утесы наползает туман, мы вознамерились поохотиться за красным пыльцеголовником и, покончив с приготовленным лампузой завтраком, заторопились в путь. Красный пыльцеголовник — это цветок, уединенно произрастающий в лесных чащах, а имя рубра, которым одарил его Линней, отличает его от двух других, светлых разновидностей, но цветет он реже, чем они.
Примечание. Рубра — красное, с латинского.
Поскольку растение это любит места, где в чаще намечается просвет, брат Отто заметил, что, вероятно, лучше всего искать этот цветок близ Кёпельсблейка. Так называли пастухи небольшую лесосеку, которая должна была находиться в том месте, где опушка леса сливается с серпом Филлерхорна. Место это, правда, пользовалось весьма дурной славой. В полдень мы уже были у старого Беловара, но от угощения отказались, ибо чувствовали, что нам больше потребуются духовные силы. Мы надели свои серебристо-серые плащи, и после того, как нас ощупала чудесная мать Беловара, старик с легким сердцем отпустил нас. Сразу на границе его марки нас окутал просто безумный туман. Все силуэты местности растворились в нем, и скоро мы потеряли всякое представление о том, где находимся. Мы бродили кругами по болоту и пустоши и делали остановку то среди старых пастбищ, то у мутных прудов, по берегам которых рос высокий ситник. В тот день глушь показалась нам более оживленной, ибо в тумане мы слышали возгласы, и нам даже казалось, что мы различаем какие-то фигуры, которые, не видя нас, приближались в дымке тумана. Мы наверняка ни за что бы не нашли дорогу в Филлерхорну, если бы не держались росянки. Мы знали, что эта травка образует влажный пояс, окаймляющий лес. И мы пошли, ориентируясь на ее блестящие зеленые листья, опушенные красной бахромой, как на ковровую изгородь. Идя так, мы добрались до трех высоких тополей, которые, как правило, в ясную погоду указывали своими стволами, как древками копий, на вершины Филлерхорна. С этой точки нащупали мы дорогу к острию серпа, ведущему к опушке леса, и двинулись туда, на простор Филлерхорна. Продравшись сквозь густые заросли терновника и кизила, мы вошли в высокий лес, в котором никогда не слышали стук топоров. Старые стволы, гордость старшего лесничего, высились, блестя влагой, словно колонны, капители которых скрывались в тумане. Мы шли под ними, как по огромному готическому залу, и будто волшебные сценические цепи с невидимых за туманом высот свешивались над нашими головами усики плюща и цветки клематиса. Земля под нашими ногами была покрыта перегноем и разлагающимися сучьями, на коре которых вольготно поселились грибы, пылающие краснотой пиццицы. От этого зрелища нас охватывало такое чувство, будто мы ныряльщики, проплывающие по коралловому саду. Там, где один из этих громадных стволов был повален возрастом или молнией, ступили мы на прогалину, где густо кустилась желтая наперстянка. Буйно росла на перегнившей почве красавка, на ветвях которой покачивались, словно колокольчики, коричнево-фиолетовые чашечки цветов. Воздух был неподвижен и тяжел, но мы, несмотря на это, спугнули множество птиц. Так слышали мы резкий крик огненной курицы в кроне лиственницы и предупредительный сигнал, изданный испуганным дроздом, прервавшим свою песенку. Вертишейка с издевательским хихиканьем пряталась в дупле ольхи, а с дубовых крон провожали нас отрывистым хохотом иволги. Слышали мы вдали, как опьяненно ворковали голуби и стучали дятлы по мертвой древесине. Мы медленно поднимались на пологий холм, когда брат Отто, шедший немного впереди, крикнул мне, что совсем рядом расчищенный участок. Именно в это мгновение я увидел сверкающие в сумрачном тумане цветки пыльцы головника и радостно поспешил туда. Цветок этого растения напоминает птичку, которая скромно гнездится в медно-коричневой листве бука. Я разглядел узкие листочки и пурпурные цветы с бледными усиками медовых губ, которые служат их отличительным признаком. Естествоиспытателя, который застывает, пораженный видом растения или животного, охватывает счастливое чувство, словно природа богато одарила его. Увидев нашу находку, я окликнул брата Отто, чтобы он разделил со мной радость. Но только я собрался посмотреть в его сторону, как услышал жалобный стон, который ужаснул меня до глубины души. С таким стоном выходит из груди воздух после тяжелого и глубокого ранения. Брат Отто стоял буквально передо мной, словно оцепенев, на вершине холма, и когда я поспешил к нему, он поднял руку и показал мне, куда надо смотреть. Мне показалось, что острые когти впились мне в сердце, ибо перед моими глазами разверзлось средоточие угнетения в его самом позорном и неприглядном виде. Мы стояли за низкорослым кустарником, увешанным огненно-красными ягодами, и смотрели на лесосеку Кёппельсблейка. Погода между тем переменилась, и мы вдруг заметили, что от туманных испарений, сопровождавших нас от мраморных утесов, не осталось и следа. Все предметы были видны абсолютно отчетливо, как в центре смерча, где воздух тих и неподвижен. Стихли и голоса птиц. И только кукушка, как водится у этих странных птиц, металась вдоль темной опушки леса. То вблизи, то издалека слышали мы ее насмешливый и вопрошающий смех «ку-ку, ку-ку», а потом она выдавала торжествующую трель, от которой кровь стыла в жилах. Вырубка заросла жесткой травой, которая лишь по краям уступала место ворсянке, часто встречающейся на местах горных выработок. Посреди этого сухостоя странно выделялись своей свежей зеленью два куста, принятые нами сначала за лавр, хотя листья их были испещрены желтыми пятнами. Такие листья часто можно видеть в мясных лавках. Они росли по обе стороны от старого распахнутого амбара, стоявшего в центре вырубки. Освещавший его свет не был светом солнца, Незатененное выбеленное строение резко выделялось из окружающей серости. Черные брусья, стоявшие на трех опорах каждой, делили стены на равные части, а все строение венчало остроконечная гантовая крыша. К стенам амбара были прислонены колья и крючья. К фронтону ворот был накрепко приколочен череп, который в тусклом свете скалил зубы в улыбке, приветствуя всех входящих. Узкий фриз замыкался на черепе, как замыкается золотая цепочка жемчужной подвеской. Но здесь эта цепочка состояла как будто из коричневых пауков. Но мы быстро догадались, что фриз был украшен кистями человеческих рук, приколотыми к стене. Это было видно так отчетливо, что мы могли даже различить колышки, протыкавшие ладонь каждой руки. На деревьях, обрамлявших вырубку, тоже белели черепа. У некоторых в глазницах разросся мох. Они, казалось, испытующе смотрели на нас. Царили тишина и неподвижность, если не считать кукушку, носившуюся вокруг черепов. Я слышал, как брат Ота вполголоса произнес: «Да, это Кёпельсблейк». Помещение амбара было погружено в почти непроницаемую темноту, и только у самого входа могли мы разглядеть какой-то пыточный станок с натянутой на него кожей. Дальше угадывалась тускло мерцавшая губчатая масса, расплывшаяся по темному земляному полу. Вокруг нее, деловито жужжа, как пчелы в улье, роились отливавшие сталью и золотом мухи. Потом вдруг все строение накрыло тень большой птицы. Ее можно было принять за коршуна, стремительно падающего с неба. Только после того, как мы увидели, как эта птица с красной шеей принялась рыться клювом в рыхлой земле, заметили мы, что на улице стоял человечек с крюком, а птица сопровождала его работу, как сопровождает ворон, бороздящий ниву плуг. Человечек поставил крюк к стене и, насвистывая какую-то незатейливую песенку, подошел к амбару. Этот тип был одет в серый стеганый камзол, и мы видели, как он довольно потирал руки. Так делают после добросовестно сделанной важной работы. Потом он вошел в амбар, и от станка снова донесся стук и скребущие звуки, сопровождаемые веселым лемурским насвистыванием. Аккомпанемент дополнил поднявшийся в ельнике ветер, от которого застучали развешанные на деревьях черепа, начали раскачиваться крюки на стене и высохшие руки на фрезе. Деревяшки и кости стучали, как в кукольном театре царства мертвецов. Ветер донес до нас вязкий, сладковатый запах разложения, заставивший нас содрогнуться. Мы почувствовали себя так, будто кто-то грубо ударил по самым сокровенным, самым нежным струнам жизни в наших душах. Позднее мы сами не могли припомнить, как долго мы там простояли, глядя на эти страшные призраки. Возможно, все это длилось не более одного мгновения. Потом, словно очнувшись, мы овладели собой и бросились назад, в лес Филлерхорна. Нас преследовал издевательский хохот кукушки. Теперь-то мы доподлинно знали, с какой адской кухни наползал туман над заливом. Мы бы не отступили, если бы старик показал нам ее в еще больших подробностях. Таковы подземелья, на которых высятся гордые замки тиранов, над которыми кружится добрая слава их крепостей. Вонючие норы самого отвратительного сорта, где отринутые вечностью низкие негодяи наслаждаются осквернением человеческого достоинства и человеческой свободы. Тогда умолкают музы, а истина начинает дрожать, как язычок пламени на осеннем ветру. Тогда становится видно, как слабые отступают при появлении первых же клубов тумана, но и воинское сословие начинает робеть и колебаться, когда видит, как на бастионы начинают карабкаться мерзкие чудища из грязных низин. Так и выходит, что воинская доблесть уходит на второй план, и только высшие, что живут с нами, пытаются вытеснить с высокого седалища ужас. Они знают, что эти картины живут только в наших сердцах и шагают сквозь них, как сквозь мнимое отражение к величественной триумфальной арки. Так они за счет чудищ возвышаются в своей реальности. Нас же до глубины души потрясла эта пляска мертвецов у Кёпельсблейка. Дрожа, мы остановились в лесной чаще, прислушиваясь к кукованию кукушки. Но потом нас охватил нестерпимый стыд, и брат Отто решил, что мы должны немедленно вернуться на лесосеку, потому что не успели занести красный пыльцеголовник в журнал находок. Мы взяли себе за правило сразу, на месте, заносить все наши находки в журнал, так как на опыте убедились, что многое очень быстро ускользает из памяти. Так что мы можем с полным основанием утверждать, что наша флорула маринае родилась в поле.
Примечание. Растительность бухты. С латинского.
Мы старались не обращать внимания на зловещее кукование. Крадучись, вернулись на невысокий холм и отыскали в листве крохотные растеньицы. После того, как мы еще раз хорошенько его осмотрели, брат Отто выкопал лопаточкой его корневище. Потом мы измерили все чащи пыльцеголовника циркулем и занесли их вместе с датой и описанием места находки в нашу записную книжку. Странно, но мы, люди, испытываем сильное чувство собственной неуязвимости, когда делаем предназначенное нам дело, исполняя при этом свои обязанности. Это чувство было знакомо нам по военным походам, когда воин, видя близость грозящей пожрать его смерти, отдается исполнению долга, предписанного ему его сословным положением. Таким же образом укрепляла нас и наука. В познающем и незамутненном низменным ослеплением взоре таится великая сила. Он питается творением особого свойства, и исключительно в этом состоит сила и власть науки. Мы буквально физически чувствовали, как даже слабый цветок, неувидаемый в своей форме и строении, противостоит духу разложения. Когда мы шли высоким лесом к опушке, выглянуло солнце, как иногда бывает в туманные дни незадолго до заката. В просветах крон гигантских деревьев виднелось золотистое свечение, золотом отливал и мох, по которому ступали наши ноги. Крик кукушки давно затих, но в жестких сухих ветвях высоких деревьев оживились птенцы, милые певцы, голоса которых сердечностью согревали холодную сырость. Потом зеленоватым отсветом, словно из невидимого грота, поднялся вечер. Блестящие плети листьев, свисавшие с высоты, источали глубокий аромат, и жужжащие раи вечерних насекомых поднимались к их желтым рогатым цветам. Мы видели, как они, слегка дрожа, словно в сладострастном сне, застывали над жаждущим ласки цветком, а затем погружали в его сладкое лоно вибрирующий искривленный хоботок. Когда мы у трех тополей покинули Филлерхорн, бледный серп луны начал окрашиваться золотом, а на небосводе высыпали звезды. В зарослях ситника мы наткнулись на старого беловара, который со своими слугами и друзьями шел в сумерках по нашему следу. Старик от души смеялся, когда мы потом, за кувшином шафранного вина, показали ему красный цветок, добытый нами в Кёппельсблейке. Мы умолчали о том, что видели там, но на прощание попросили его беречь и охранять свой чудесный нетронутый двор.